Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Приветствую вас! Сегодня у нас с вами 8 июня, 8 число сегодня, и время у нас 15:00 по московскому времени. И в эфире передача «Надежда для души». С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. А помогает мне, как всегда, Ирина Латашинская. Да, и сегодня у нас с вами четверг. Итак, это было сказано для того, чтобы вы убедились, что передача выходит в прямом эфире. А я традиционно напоминаю номер телефона прямых эфиров «Радио Теос» 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, заходите туда. Там у вас будет возможность прислать сообщение. Круглая серая кнопка, написано под ней «Слушать эфир» или «Слушать радио», не помню как точно. Задать вопрос. В общем, пользуйтесь этой кнопкой, этой возможностью, присылайте свои сообщения, будем их читать, будем вместе размышлять. Ну и, конечно же, у нас есть интересный материал на нашем сайте. И самое первое – это то, что все передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются. И эти записи вы можете найти в разделе «Передачи». У каждой передачи есть архив записей, поэтому заходите в раздел «Передачи», выбирайте ту передачу, которая вас интересует, и там по датам, по краткому описанию вы выберете именно ту запись за то время, за тот день, когда вы хотели бы послушать, да, эту передачу. И у нас есть такой раздел «Блоги». И там вы можете найти то, что пишут ведущие любимых вами передач. Вот они ведут свои блоги и делают новые записи в этих блогах. Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в этом блоге я тоже делаю свои записи. И когда я какие-то привожу материалы, я часто даю вам ссылки на них. Если это было вот в интернете, например, я нашла какие-то материалы, да, или я знаю, что они есть в интернете, я стараюсь их найти, чтобы дать вам ссылку. Вот, например, вчера меня просили опять, ну, как всегда, как это часто бывает, дать ссылку на книгу митрополита Антония Суржского «Учитесь молиться». Я сделала это, и в блоге вы найдете ссылку и сможете найти эту книгу в интернете, и сможете ее прочитать, вы сможете даже ее себе скачать, чтобы она у вас была вот в вашем, так сказать, постоянном доступе, вне зависимости от того, есть какой-то перерыв там в интернете, или там отключили его, или что-то еще приключилось, чтобы вот она у вас была. Ну, в общем, там сами вы уже решите, сами разберете. Или, может быть, вы какие-то отдельные цитаты себе захотите скопировать. Это тоже, в общем, вполне возможно. Так что вот, дорогие друзья, это я сделала. На эту просьбу я ответила, и ссылку в своем блоге вот в этой записи я привела. Ну, и, конечно же, я напоминаю, что я в тех записях, которые я делаю, всегда указываю свой электронный адрес. И в самом конце вы всегда сможете найти мой электронный адрес. Поэтому вот тоже это имейте, пожалуйста, в виду. И что еще я хотела вам напомнить? О чем я говорю, в общем, периодически я напоминаю об этом, чтобы вы не забывали, что радио наше христианское, и поэтому оно не ведет никакой коммерческой деятельности, никакой рекламы, ничего такого. И поэтому, дорогие друзья, оно может работать, осуществлять свое служение только с вашей помощью. И большая к вам просьба поучаствовать, насколько это возможно, не ущемляя себя и свои семьи, своих близких в служении нашего радио, оказать ему посильную поддержку. Как это сделать, вы сможете найти на нашем сайте. Там все объяснено, и я думаю, что вы найдете такую возможность и такой способ. Выберите для себя, какой вам будет более удобный. Ну вот это то, что я хотела вам сказать. А сейчас давайте заглянем, есть ли у нас какие-то сообщения. Если нет, то у меня есть письма. И вообще я просто хочу сразу предупредить на всякий случай, чтобы вы понимали, если вдруг так получается, что вот нет ответа от меня, да, ну, я стараюсь хотя бы коротко написать несколько слов с тем, чтобы потом более подробно, более полно ответить, ну, когда, так сказать, у меня просто получится. Иногда я жду ответа, чтобы Господь прояснил мне как-то ситуацию, и, вот знаете, как бы вжиться во что-то и почувствовать, что надо ответить. А иногда просто у меня нет времени, простите меня за это, нет такой возможности, потому что, ну, я кому-то пишу ответ, а иногда приходится писать этот ответ долго, я вам правду говорю. Иногда вот он рождается долго и очень непросто. Может быть, потом, когда читают, человек кажется, что это было так просто написано, но на самом деле это непросто, это вот не первое попавшееся, что пришло на ум. И иногда бывает так, что я пишу, потом я сохраняю, потом я уже как бы что-то еще пишу другое, и в итоге окончательный вариант оказывается другой. Я отправляю обычно тогда, когда я уже вот чувствую, что вот это вот то, что надо было бы мне написать. Вот, так что, пожалуйста, имейте это в виду. И еще один момент. Я буквально вчера, я даже не знаю, как это сказать, вчера это было, в общем, короче, ночью. Это было где-то часа 4 ночи. Я просто как раз заканчивала писать одно из писем. И сегодня очень мало спала, так получилось. И я решила проверить почту, и вдруг я обнаружила, что у меня вот несколько каких-то там новых каких-то вещей появилось в спаме. Ну, знаете, число как бы, да, вот цифра. И я вдруг ее увидела, открыла и обнаружила там два письма. Вот, Елена, если вы меня слышите, это там вот оказались два ваших письма в спаме. И я сейчас не могу вспомнить, какое число, но, в общем, это прошло где-то, наверное, уже, может быть, даже больше недели, может быть, дней 10 прошло. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, я просто их не знала, не видела. Как-то у меня обычно был как-то так один раз, но я вот, может быть, два раза. И я как-то вот не проверяю спам, честно говоря. Вот тут я заглянула, к счастью, Господу спасибо за то, что вот как-то мой взгляд уронил прямо вот на вот этот спам, да, и я обнаружила там два ваших письма. И очень я как бы переживаю за то, что вы, не знаю, там, что вы думаете, что вот нет от меня ответа. На всякий случай, дорогие друзья, если вдруг вот так получается, что вот прошло там, допустим, неделя или больше, а ответа нет, ну, потому что в любом случае я бы хотя бы пару слов написала бы и сказала бы, что я молюсь и жду, когда Господь мне подскажет ответ, или просто вот простить, я вот задерживаюсь ответом, ну хоть что-то я бы дала, какой-то знак. Если нет вообще никакого ответа, ну на всякий случай напишите мне, что вы присылали письмо. Пожалуйста. Потому что вот видите, как получилось с Еленой. Я очень надеюсь, что Елена услышит, но я после передачи постараюсь ей вот как раз эти пару слов хотя бы написать, чтобы я как бы сосредоточусь. Но мне просто сейчас очень сложно, потому что несколько писем, на которые тоже надо уже ответить. И я, как бы, знаете, так между ними, как бы я вот так расстроилась, не расстроилась, а как бы вот на три письма я как бы так разделена, и мне как бы вот сейчас сложно, допустим, что-то еще взять дополнительное. Но я с этим справлюсь, и я сразу начну отвечать на следующие письма. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, не обижайтесь. Вот мне было очень важно об этом сказать. Вот. Ну, а сейчас у нас есть сообщение от Леры. Давайте посмотрим, что пишет Лера. Так, открылось. Нет, я уже запереживала, что думаю, ну, сейчас еще какие-то проблемы начнутся. Итак, Лера пишет: Наталья Аркадьевна, я вчера задавала вопрос про то, как узнать волю Бога на будущее. Вы отвечали на другие вопросы и зачитали из книги Антония Сурожского. Тут написано: так, конечно, был ответ и на это, но, видимо, там. Конечно, был ответ и на это. Согласна с вами, но все же про мой вопрос, как узнать, что предназначено Богом в дальнейшей жизни. Вы правы, на группе были конкретные вопросы, как сделать, чтобы Бог проверял каждое мое решение. Это вот, видимо, был от одного человека такой вопрос. И второй вопрос, значит, такой, как узнать, что Бог запланировал для меня на остаток моей жизни. Если можно, об этом скажите. Ну, значит, я действительно правильно поняла, что, Лер, это вот были не столько ваши вопросы, сколько были вопросы участников вашей группы. Итак, значит, что Бог как сделать, чтобы Бог проверял каждое мое решение и как узнать, что Бог запланировал для меня на остаток жизни. Ну, такой интересный, конечно, интересные это вопросы. Сделать так, чтобы Бог проверял каждое мое решение. И как бы еще сигнализировал, да, как красная лампочка там, встань, ходи, туда иди, да, вот что-то в таком. И, значит, как узнать, что он запланировал? Вы знаете, я думаю, что это странные вопросы на самом деле. Вот давайте подумаем. Вспомним, что сказано в Священном Писании. И если там такое, где Бог говорит, что Он обещает, что Он будет проверять каждое наше решение. Я не помню такого. Если вы помните, пожалуйста, сообщите мне об этом. Мне даже будет очень интересно. Я не могу вспомнить ни о чем таком. И то же самое, значит, что Бог запланировал для меня на ближайшие там какие-то вот, я там сколько лет вам там, сколько лет тому, кто задавал этот вопрос, ну там на сколько лет, я не знаю, там даже там на 40, на 60, на 80 лет, сколько лет человеку и сколько там он думает, проживет как бы вот на остаток его жизни. Вот. Что значит остаток? Если нам 60 лет, значит наш остаток будет значительно короче, если мы молоды, то будет значит, значительно длиннее этот остаток. Но я не помню, чтобы Бог и это говорил, что у него есть четкий план, и вот, знаете, как вот шаг в сторону, уже вот все, да, нельзя. Понимаете, мы знаем, что у Бога есть план для нашей жизни, да, и ну, этот план такой, он достаточно, как он предоставляет нам, тем не менее, свободу действий. И Господь не загоняет нас в какие-то рамки. Он дает нам право выбора, право принимать решения самостоятельно. Но в своем слове Он нам указывает вот то направление, по которому Он, как любящий Отец, хотел бы, чтобы мы шли. Потому что если мы будем идти вот в этом направлении, если мы будем жить так, как нам рекомендует, как нас учит Господь, то мы тогда будем находиться, знаете, как говорили в Ветхом Завете, вот за оградой мы будем, то есть вот в ограде Его заповеди. И тогда ничего дурного с нами не случится. И когда говорится, что ничего дурного с нами не случится, то, конечно же, не имеется в виду, что нам никто вообще не скажет грубого слова, или там никто нам никогда нас не тронет, не ударит там, и так далее. Речь ведь не об этом. Когда говорится, что ничего дурного не случится, имеется в виду перспектива вечной жизни и перспектива нашего спасения. И Бог говорит прежде всего именно об этом. Поэтому, знаете, очень странно, когда вот так ставятся вопросы. И я думаю, что те люди, которые задают эти вопросы, они, видимо, то ли они не очень внимательны, когда они читают Писание, то ли они читать его читают, но при этом больше ориентируются на какие-то там, то ли слухи, то ли чьи-то рассуждения каких-то людей, какие-то домыслы, предположения или мечтания. Вот, скорее всего, это так происходит. Ну, Лера, вы же собираетесь для того, чтобы изучать Слово Божье. Так давайте мы с вами будем именно этим и заниматься. И вот те вопросы, которые были заданы, мне кажется, это прекрасная возможность предложить в вашей группе исследовать эти вопросы. Предложите им, участникам вашей группы, посмотреть, а что сказано в Писании, вот что Бог говорит о том, что Он будет проверять каждое наше решение. Где об этом сказано, в каких местах, что кто-то, может быть, вот так что-то вычитал и в этом уверен. Давайте исследуем, исследуем в тексте, посмотрим, так сказано или не так, да? Мне кажется, это прекрасная возможность, замечательная просто возможность углубиться в исследование Священного Писания. Тем более, что это вопрос, который волнует хотя бы одну или там, одного из членов вашей группы. Я думаю, что это будет полезно всем. И, наверное, трудно предположить, что все как бы абсолютно точно знают ответ, допустим, на вот этот вопрос. И интересно, что люди сами думают в ответ на такой вопрос. Может быть, они тоже ожидают, что да, действительно, Бог так будет поступать и так далее. Но так исследуйте. Я так думаю, что, скорее всего, вы просто берете какую-то книгу библейскую и читаете ее вместе. И потом, может быть, рассуждаете о том, что вы прочитали. Может быть, у вас есть какая-нибудь брошюра, посвященная той или другой книге библейской. Там есть вопросы. Очень часто, просто в свое время, в частности, в 90-е годы, в начале 2000-х, у нас просто все было наводнено такими брошюрами для вот совсем новоначальных, для тех людей, которые только-только взяли в руки Библию и стали ее читать. И, конечно, в этих брошюрках было все очень просто, вопросы были очень такие простые. И они были направлены на то, чтобы люди внимательно прочитали то, что там написано, чтобы они познакомились с сюжетами Священного Писания и какие-то вещи для себя запомнили, чтобы они какие-то на самые простые вопросы для себя подумали над их ответами. То есть там не подразумевалось даже легкое такое погружение на глубину. Это знаете, как когда мы там плывем, да, голову как-то немножко опустили вниз вот туда, чтобы посмотреть, а что же там под водой? А там наши плечи, например, да, может быть, даже часть нашего торса, попы наши, они над водой видны. А мы плывем, там заглядываем. И иногда, знаете, как дети говорят, ой, я там нырял. Ребенок говорит, да, на самом деле он там нырял. Он был весь под водой практически, да. А только голова была так слегка туда заглублена, да, вниз. Но у него ощущение, что он нырнул на глубине. Вот порой мы напоминаем таких детей, когда мы с вами читаем Священное Писание. У нас создается ложное такое ощущение, что, ну, вот такие знатоки, может, меня, на самом деле, мы еще там где-то, знаете, вот совсем-совсем наверху, но, может быть, не над поверхностью, но где-то вот прям тут вот, как пленочка такая, понимаете, наше пока представление о том, что сказано в Священном Писании. Ну вот, я вот так вот вам советую. И еще я думаю, что скорее всего, наверное, может быть, имеет смысл поставить вопрос по-другому. Если есть интерес к тому, чтобы каждое решение, которое принимает человек, чтобы оно соответствовало воле Божьей, да, и чтобы жизнь, его жизнь, как бы вот связанная с семьей, с работой, с учебой, с друзьями, с развлечениями, с отдыхом, ну вот все-все-все аспекты этой жизни, они тоже как-то таки соответствовали воле Божьей тому, чем нас зовет Библия, исполнение заповедей, да, чтобы мы не нарушали эти заповеди. Тогда, наверное, имеет смысл подумать, что, может быть, вопрос следует вот так задать. Так мне Ирина просит сделать паузу вот в нашей беседе с вами, и она перезвонит мне. Давай, Ирина, сделаем. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Спасибо, Ирина. Мы с вами услышали, дорогие друзья, Луи Армстронга и песню «Какой чудесный, какой прекрасный мир». И замечательная песня. Действительно, мир, сотворенный Богом, прекрасен даже после грехопадения, даже после всего того, что сделали с ним люди. И в чем-то они, конечно, изуродовали этот мир, в чем-то где-то его сохранили и что-то успели исправить. И тем не менее, все равно этот мир прекрасен. Итак, возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Говорили мы о том, что нам нужно как-то по-другому сформулировать наш вопрос, если мы хотим жить согласно воле Божией. И нам нужно, наверное, подумать, как нам организовать свою жизнь, нашу обычную жизнь, жизнь в семье, в родительской семье, в нашей собственной семье, отношения с мужем, там, с женой, с родителями, с детьми, с соседями, с друзьями, с коллегами по работе. Вот как нам все это сделать, при том, что когда мы с вами живем, то ну, мы с вами так или иначе, но все сталкиваемся с какими-то сложностями, трудностями. Порой это какие-то житейские трудности, порой это какие-то трудности в отношениях наших возникают, да? И не всегда это зависит только от нас. Ведь мы все живые люди, и люди другие, они имеют свои мнения, свои представления, свои характеры. И порой все это не так просто, да, бывает. Так вот, подумать о том, как нам с вами организовать вот эту свою жизнь, чтобы мы каждый раз, решая какие-то вопросы, сталкиваясь с этими трудностями, находили и избирали для себя наилучшие из возможных, да, способы преодоления вот этих сложностей, этих трудностей, этих препятствий, каких-то проблем, чтобы мы находили верные пути для их решения. И у нас с вами всегда есть наилучший ориентир, самый верный, самый истинный эталон. Это Слово Божие и заповеди Божии. Поэтому нам с вами в этом плане очень-очень повезло. Поэтому я думаю, что вот такой вопрос, если мы с вами зададим, то на ответ на этот вопрос мы легко найдем в Священном Писании, тем более сталкиваясь с какими-то конкретными сложностями, мы можем посмотреть, а что об этом сказано в Писании. Может быть, иногда там сказано, и эти сложности названы какими-то другими словами. Но мы можем найти принципы, которые мы можем применить всегда с вами, да, и таким образом найти верное решение. И вот это замечательно. И мне вспомнились еще слова из книги «Экклесиаста». К сожалению, не помню, какая глава, какой стих, не могу вам дать точную ссылку. После передачи просто, если бы был сейчас пастор Сергей, то я бы произнесла вот эти слова, я, может быть, он бы посмотрел в интернете, либо я бы сейчас, так сказать, быстро тут вот написала бы и нашла бы точную ссылку. Может быть, кто-то из вас поможет. Но я точно знаю, что в книге «Экклесиаста» есть такие слова, что «все, что может рука твоя делать, по силам делай». И я думаю, что вот это очень тоже верный для нас ориентир. Вот все, что мы можем с вами сделать, и мы точно знаем, что вот это правильно, нам надо делать, и нам надо так поступать. И если нам с вами не хватает мудрости, нам также сказано в Писании, что мы можем просить мудрости у Бога. И если нам не хватает сил на что-то, может быть, не хватает силы духа, как бы храбрости какой-то, уверенности, и это становится для нас искушением, мы тоже можем обратиться к Богу, и нам тоже сказано в Священном Писании, что если какое-то испытание будет для нас, ну, как бы не по силам нам, то Бог даст нам силы. Он поможет нам это испытание выдержать, преодолеть все искушения. Поэтому мы можем с вами смелыми быть в этом отношении и обращаться к Богу, смело обращаться к Нему за помощью, памятуя вот эти Его слова. Так что вот, ну и в конце концов мы с вами можем просто вместе поразмышлять. Вот у Леры целая группа, представляете, несколько человек, да? Все они люди верующие, все в церкви. И, наверное, можно вместе помолиться и спросить друг у друга, а что бы, например, вот вы сделали вот в таком случае? И вместе подумать об этом. Не так, как вообще о чем-то далеком, да? Меня это не касается вроде бы, ну, так я как-то скажу и все. А вот если представить, что это мой вопрос, что это я в такой ситуации оказалась, может быть, тогда по-другому мы начнем рассуждать, по-другому будем относиться к таким вопросам, по-другому думать об этом. Так что вот, вот мне кажется, что представляется мне, что вот такой вопрос имеет смысл задавать и размышлять об этом всем вместе. Но, собственно говоря, если посмотреть на то, чем мы занимаемся в наших передачах, и, наверное, и в других передачах нашего радио, но в нашей точно, мне кажется, мы с вами тем самым и занимаемся. Мы так и думаем, как бы нам организовать нашу жизнь так, чтобы мы искали наилучшие способы преодоления тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, тех ошибок, которые уже совершены, чтобы не опускать руки, не сдаваться, не разочаровываться, а извлекать из них уроки и идти дальше. И мы ищем помощи у Господа, и Он помогает нам встать и направляет нас, куда нам с вами двигаться. Но, тем не менее, решение остается за нами. Даже когда мы встали, во-первых, мы можем еще и не захотеть встать, да? Но когда мы встали, все равно нам нужно выбрать направление. Пойдем ли мы в том направлении, которое указывает нам Господь, или мы пойдем в том неверном направлении, в котором мы уже были наказаны и попали вот в эту ловушку и упали, и настрадались. Либо мы изберем для себя еще какой-то окольный путь в поисках новых приключений на свою голову. Такое тоже с нами бывает, правда? И это для нас не секрет. Ну вот, это то, что я могла бы ответить Лере на вот этот ее вопрос. Так, а сейчас я хотела бы прочитать вам... Ой, нет... Антон, еще не ваше письмо. Маша задавала вопрос, и мне кажется, даже не вчера, может быть, позавчера. Что делать, если твой парень стал касаться твоей груди? Мы верующие, но нарушили границы, и тут стоит знак вопроса. Маш, у меня к вам тоже есть вопрос. А вы считаете, что вы не нарушили границы? Вы где-то находитесь в Священном Писании, что там Господь говорит, что вот это вот нормально? А не Господь ли нам говорит, что даже тот человек, который в мыслях что-то там себе представляет, о чем-то мечтает, уже этот человек согрешает? А в вашем случае уже не в мыслях, а уже молодой человек считает себя вправе касаться вашей груди. Понимаете, это очень интимные ласки такие. А вы, судя по всему, ему это позволяете. И вот есть вопрос. Это он делает против вашей воли? Или вы не возражаете? Как вы к этому? Я не могу разговаривать с молодым человеком. Не он обратился, вы написали. Поэтому вопрос я задаю вам. Как вы к этому относитесь? И я думаю, это главный вопрос для нас с вами. Потому что вы вправе позволить ему это или запретить. Так вот, как вы к этому относитесь? Вы хотите это продолжать? Или вы понимаете, что, в общем, это может быть опасным? Это нарушение воли Божией, да? И мы, по-моему, тут даже сомнений нет в этом. если вы верующие люди, вы читаете Священное Писание, вы должны это понимать и знать это. И я думаю, что вы вряд ли будете об этом говорить в церкви со священнослужителями, скорее всего, но просто даже постесняетесь об этом сказать. Я думаю, потому что вы прекрасно понимаете, что это не пустяк. И что совершенно однозначно об этом сказано в Писании. И будет, вы понимаете, какой будет реакция этого священника, что он вам скажет. Да? Так вот, самое главное, что для вас перевесит? Для вас перевесит то, что говорит об этом Господь, или то, что хочется вам? Я говорю то, что хочется вам. Потому что, опять-таки, это вы можете позволить, а можете запретить. Это ваше тело, вы хозяйка. Хотите вы продолжать это, но тогда вы должны отдавать себе отчет в том, что молодой человек ведь вряд ли остановится на этом. Он, скорее всего, захочет и большего. И вы достаточно уже взрослая девушка, я так думаю. Ну, просто для того, чтобы знать, что вот это большее может закончиться тем, что вы можете забеременеть. И не секрет, что нередко бывает так, что молодой человек, узнав об этом, сразу забывает все свои пылкие слова, признания и обещания, просто испугавшись ответственности и того, что кончается его свободная, вольная жизнь. И ему придется взять на себя ответственность не только за себя, а он, видимо, не очень может за себя еще пока отвечать, но и за вас, и за вашего будущего ребенка. Захочет он это делать или нет? А если он не захочет? Если он испарится куда-то, просто исчезнет? И такие случаи бывают, когда молодые люди даже в церкви, люди из церкви, которые называют себя верующие, хорошо рассуждающие, красиво. Но тем не менее, вот когда такая ситуация случается, они вдруг исчезают из церкви, перестают посещать церковь. Может быть, они в какую-то другую церковь приходят, с какими-то другими девушками начинают встречаться. Я ничего не знаю про вашего молодого человека, может быть, он другой. Но тем не менее, если он другой, то тогда он должен остановиться. И подумать о себе, о своем поведении, о том, как он стоит и ходит перед Богом, о том, что он делает с вами, что он вас искушает, он вас соблазняет, он вводит вас в грех. Это в этом проявляется его любовь? Это так он вас бережет, свою любимую, если он вас любит? Но подумайте о том, что, а если он вот как раз из тех молодых людей, которые исчезают, которые не хотят брать на себя ответственность, вы тогда остаетесь перед вопросом, вы будете сохранять ребенка, будете рожать его, воспитывать его сама, одна, сколько вам лет? Вы работаете, вы учитесь, как к этому отнесутся ваши родные, ваши родители? Или вы решите избавиться от него. И тогда вы знаете, как на это смотрит церковь, как на это смотрит Священное Писание, как на это смотрит Господь. Вы понимаете, вот что стоит перед вами? И вам надо для себя решить, что вы будете делать. И то, что сейчас кажется, ну подумаешь, немножко, как бы это немножко, это ничего. И вот куда это немножко и почти ничего, как порой представляется, вот так понемножку, потихоньку может вас привести. Поэтому я бы очень хотела, Маш, чтобы вы обращались к Богу, чтобы вы молились Ему, чтобы вы попросили у Него прощения за ту вольность, которую... Это я так хотела бы. Это я не принуждаю вас к этому. Я очень надеюсь, что вы примете правильное решение и что вы просто скажете своему молодому человеку: ты знаешь, я тебя люблю, и я не хочу быть искушением для тебя. Но я хочу, чтобы видеть, как ты меня любишь, в том, что ты бережешь меня и помогаешь мне не впасть в грех. не соблазняться. Я хочу видеть твою любовь на деле. Понимаете, отказаться от каких-то вот таких желаний, от таких страстей, в этом есть проявление любви. Беречь любимого и любимую. И очень многие люди именно так жили и в этом видели высшее проявление своей любви. Сохранить ту, кого не любят, чтобы она сохранялась в чистоте, неприкосновенности. К сожалению, видимо, современным молодым людям это достаточно сложно, и у них совершенно другие понятия. Но тем не менее хотелось бы, чтобы хотя бы молодые люди в церкви все-таки как-то думали об этом. Ну вот, Маша, я тогда вам не ответила, но я очень как-то вот поругала себя, что я не заметила тогда вовремя ваше сообщение, и я сейчас об этом хотела вам сказать. Я очень надеюсь, я буду молиться за вас, чтобы Господь как-то вот послал бы ангелов-хранителей, чтобы они вас подкрепили, поддержали, чтобы Дух Святой вас наполнил, и чтобы вы собрались силами и очень правильно поговорили бы со своим молодым человеком. И чтобы у вас все-все-все было хорошо. И если это на самом деле, а Господь, Он сердцеведец, Он читает в сердцах, и если это не ваш человек, пусть Он его отведет от вас, а к вам приблизит того, кто будет для вас, кто будет дорожить вам, кто будет, как бы, знаете, вот в своем сердце, в сознании своем нести вас как драгоценность, любоваться вами и стараться никак не потревожить вас, сохранить вашу чистоту. Это то, что я очень хотела вам сказать. Теперь письмо Антона. Значит, Антон прислал уже два письма на самом деле. Вот в первом письме он просто спрашивает об одном методе, потом он объясняет, почему. Вот это второе письмо я оставлю на передачу о прощении, потому что там будет об этом речь. Но я не хотела бы на передаче о прощении отвлекаться на ответ о самом методе. Антон пишет: «Здравствуйте, очень уважаю вас лично и всегда слушаю ваши передачи. Хотел спросить у вас, как христианину относиться к такому методу, как коучинг? Теперь это модно – обращаться к коучам. Но я верующий, и хотелось бы знать, не повредит ли это с позиции веры? Как вообще относиться к коучинговым техникам? Как отделять, говоря словами из Библии, зерна от плевел? Лично я вообще понимаю коуч как метод, используемый в основном в бизнесе и тому подобных вопросах. Например, метод, способный помочь в решении конкретного вопроса». И дальше Антон приводит несколько таких вопросов. Ну, видимо, может быть, он слышал о тренингах, а может быть, даже когда-то и сам участвовал в каком-то тренинге. Как решиться пойти на собеседование по поводу работы? Как добиться успеха в каком-то деле? Как сделать первый шаг и начать свой бизнес, какую-то деятельность? Более сложными жизненными вопросами коуч и не должен, я думаю, заниматься. Кого спрашивал, кто ходил на тренинги такие, то все было связано с работой и бизнесом. Вот так написал Антон. И я бы, в общем, хотела немножечко рассказать об этом методе. Что это такое вообще, вот этот вот самый коучинг, да? Так, и сейчас я постараюсь это сделать. Ну, значит, с чего бы нам начать? Ну, во-первых, да, собственно говоря, что такое коуч, кто это такой? И это вот с самого начала, это еще было, по-моему, даже где-то примерно в середине 19 века, вот это как бы такой термин стал применяться, причем он, им стали называть такого человека, который помогает студенту готовиться к экзамену. Мы сейчас называем это репетитором. Такого человека мы называем репетитором. А такой род деятельности – репетиторством. Потом это как бы слово «коучинг» стало употребляться тренерами, которые готовили спортсменов. Готовили их к состязаниям, помогали решить какие-то определенные цели, например, как вот добиться чего-то такого вот конкретного какого-то успеха в конкретном направлении. Может быть, не все проблемы спортсмена решить, а вот какую-то конкретную выбранную проблему. То есть еще как бы оно получило такое значение, как перенести, допустим, человека или людей с того места, где они находятся, туда, где они хотели бы быть. То есть вот помочь этим людям туда передвинуться, переместиться. И сейчас уже, так сказать, собственно говоря, на развитие вот этого метода повлияло очень много каких-то разных областей знаний, в том числе и психология. И причем психология, вы знаете, есть спортивная психология, есть клиническая психология, социальная психология, ну и, можно сказать, промышленная психология, ну, с точки зрения того, что очень много приглашают вот таких коучей и каких-то тренингов проводят для бизнесменов, для бизнес-леди, для тех людей, которые работают в этой сфере, для того, чтобы собрать команды и, там, и так далее, и так далее. И существует уже, как бы коучинг стал такой отдельной дисциплиной, отдельным методом, и существуют профессиональные ассоциации, союзы и такие советы, учреждены стандарты обучения, стандарты проведения вот этих процедур, оказания помощи. Я вам говорю о том, что существует четко на Западе. И там это все лицензировано, и там поэтому как бы те люди, которые этим занимаются, они, в общем, имеют специальную подготовку, они действуют в соответствии с определенными процедурами, стандартами и так далее. У нас, к сожалению, с этим несколько все сложнее обстоит. Почему? Потому что еще, например, даже в 90-х я вообще молчу, еще в 2000-х годах я сталкивалась с тем, что предлагались, ну, естественно, на платной основе, предлагались чуть ли не полуторагодичные программы и выдавали дипломы практических психологов людям, которые до этого к психологии не имели никакого отношения. Ну, понимаете, это настолько несерьезно. И, в общем, я думаю, что благодаря вот этому, благодаря, в кавычках благодаря, да, мы имеем большое количество людей, которые называют себя психологами, но которые, по сути, в общем, не очень хорошо разбираются в том, что они предлагают, то, что они делают. К сожалению, это так. Лицензирования, в общем, пока тоже особенного нет, да. И вот, по счастью, конечно, можно надеяться на то, что в таких серьезных центрах все-таки там смотрят, кого они приглашают для сотрудничества и какое образование эти люди получили. И какое они имеют теоретическое образование и какой у них опыт практической работы есть. Хочется на это надеяться. Но открывается очень много индивидуальных таких кабинетов психологической помощи, создаются какие-то такие свои центры, и там уже, в общем, что происходит, это большой вопрос. К сожалению, с этим тоже можно столкнуться. В коучинге еще больше таких вещей, поэтому вот тут надо быть очень-очень аккуратными. Теперь, значит, о том, насколько это вредно, не вредно, да? Я хочу сказать, что, по сути дела, что предлагается в коучинге? Какие техники там предлагаются? Там предлагаются техники, которые применяются, например, в когнитивной терапии. То есть те техники, которые направлены на то, чтобы человек перепроверил свои убеждения, как он мыслит, как он что себе представляет, о чем он мечтает, какие цели он ставит. И чтобы человек мог отбросить какие-то ложные убеждения, ложные цели, может быть, недостижимые, может быть, те цели, которые ему представляются как его цель, а когда начинается процесс вот этого разбора, прояснения, анализа ситуации, то он сам понимает, что не это его главная цель, а совершенно другая. Так вот, чтобы понять вот это, да, значит, необходимо, чтобы человек начал рассказывать о том, чего он хочет. И вот тот самый человек, который называется коучем, то есть тот, кто с ним ведет вот эту процедуру, эту работу, да, он перефразирует то, что этот человек говорит. Он повторяет то, что сказал человек, но несколько другими словами, спрашивая этого человека, так ли он его понял. И это позволяет человеку вслушаться в слова. Потому что если повторять четко теми же словами, то тогда человек не сможет уловить как бы вот в чем-то ошибочность, может быть, какое-то что-то, какое-то свое заблуждение или какую-то странную странность его мышления. А если это перефразировать и Тогда человек начинает задумываться, и тогда он может это услышать для себя. Это обязательно техники внимательного слушания, да? Это задавание вопросов, это уточнение, когда коуч просит человека уточнить, так ли он его понял. А как человек понимает вот то, что он сказал, что стоит за его словами. И все это помогает человеку, который обратился за помощью, как бы увидеть новые подходы к достижению той цели, которую он хотел бы достичь. Проверить себя, действительно ли вот этой цели он хочет достигать. Иногда человек меняет как бы вот перспективы для себя, да, и понимает, что нет, вот ему надо не вот это, а ему нужно другое. И если мы с вами посмотрим на вот эти техники и на что они направлены, то я думаю, нам будет с вами несложно убедиться, что, по сути дела, ничего такого страшного в этом нет. Другое дело, что, например, и, кстати говоря, мы в христианстве вполне можем этими техниками пользоваться. И это будет нам очень полезно. Вот мы говорим «вникать в себя и в учение». Мы можем пользоваться этим для того, чтобы вникать в себя и в учение, и достигать тех целей, которые мы перед собой ставим, как верующие люди. А эти цели в основном направлены на то, чтобы становиться совершенными, как совершенен наш Небесный Отец. Да? И вот что нам мешает? С какими трудностями мы с вами сталкиваемся? И вот это нам может помочь. Все вот те же самые вот эти вот техники, эти методы, если мы с вами работаем, например, с наставником, с духовником, с душепопечителем, или мы разговариваем, например, с пастором церкви или со служителем церкви и так далее, да? Это нам тоже может быть полезно, потому что сами вот эти методы и те вопросы, которые сталкиваются, которые предлагаются человеку для размышления, ведь их же можно использовать в самых разных ситуациях. Тут, может быть, важно вот что. Каких убеждений придерживается сам этот коуч? Навязывает он свое видение, свою картину мира или нет? Согласно вот этим стандартам процедур, он не должен этого делать. Он не имеет права ничего навязывать человеку, который обратился к нему. Его задача, чтобы человек сам пришел к своему решению. Его задача – помочь человеку проанализировать ситуацию, задавая ему вопросы, не навязывая ему собственного мировоззрения, как бы не уводя его от его цели в какую-то сторону. Тут вот это важно. Теперь насчет вот этого бизнеса и так далее. Да, у нас прежде всего именно в этой сфере применяется коучинг. На самом деле, если мы посмотрим, как в мире идет развитие этого метода, и есть такое применение этого метода как лайф-коучинг. То есть вот этот вот коучинг, он использует такой широкий набор разных техник и инструментов, чтобы помочь человеку определить и достичь его личных целей в жизни. И цели эти могут быть самые разные. Это может быть построение брака, это может быть укрепление отношений с супругой или супругом, или с детьми, там, или с родителями. В общем, понимаете, преодоление каких-то его личных трудностей, что-то ему сложно дается, вот помочь ему в достижении таких целей. То есть самые-самые разные цели. Поэтому вот не надо так ограничивать этот метод. И, понимаете, тут прежде всего все зависит именно от того, каких целей прежде всего придерживается тот человек, который прибегает к помощи коуча. И этот человек сам может отслеживать, насколько это эффективно, неэффективно, подходит ему, не подходит, но он должен тоже понимать свою ответственность и тоже следить за этим. Ну вот, я, насколько могла, я ответила на эти вопросы. Я думаю, что, Антон, на второе ваше письмо я отвечу в передаче о прощении. Сейчас я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Благодарю нашу Ирину, что была сейчас с нами. Надеюсь, что и в 6 часов вечера мы с ней встретимся тоже. И я прощаюсь с вами до вечера, до передачи о прощении.